Я хочу предложить вашему вниманию прочитать текст Евангелия от Иоанна, 7 глава, последний стих, и 8 глава, 1 стих. Итак, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 53 стих, и 8 глава, 1 стих. «И разошлись все по домам». И 1 стих. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, и разошлись все по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую». Эти строки, эти стихи часто не привлекают нашего внимания, когда мы читаем, но в этих словах, в этих стихах заключен очень важный принцип Божьего и человеческого. Мы здесь можем увидеть, что люди делятся на две категории. Одни идут по домам, другие на гору. Не просто на верующих и неверующих. Многие верующие идут по домам. И написано, все разошлись по домам. Один Иисус пошел на гору. Хотелось бы порассуждав над этим принципом, чтобы мы могли определить, к кому мы относимся, к какой категории мы относимся, или по домам, или на гору. Бог сотворил человека, и существование самого человека не зависит от человека, не находится в самом человеке. Существование человека находится в самом Боге. Я хочу привести пример. Вы все знаете цветок такой подсолнух, sunflower. Этот подсолнух имеет особую функцию такую. Этот цветок зависит полностью от солнца. Жизнь его, существование этого цветка зависит полностью от солнца. И вот мы занимались пчеловодством и часто выезжали на поля, где рос подсолнух, и мы наблюдали, как головка подсолнуха вместе с солнцем перемещается. И это не солнце такое влиятельное, оно такое могущественное, сильное, что оно поворачивает эту головку куда хочет. Жизнь этого цветка полностью зависит от солнца. Я обращал внимание, что те подсолнухи, которые не успели вырасти вместе со всеми, и те подсолнухи, которые выше, создавали им тень, и маленькие подсолнухи больше уже не росли. Они оставались вот до того уровня, когда они выросли, они так и оставались. Все остальные уже пошли расти, а тот цветочек так и оставался. Потому что солнца нет. Жизнь этого цветка полностью зависит от солнца. Так и мы. Мы в нашей жизни, наша жизнь христианская, духовная жизнь полностью зависит от Бога. Это не Бог такой жестокий, или Он влиятельный, такой требовательный, что мы должны у Него только брать жизнь. Мы нуждаемся. Мы сотворены так, что мы нуждаемся в Боге. Наша жизнь только в Нем состоит. И катастрофа, которая произошла в Эдемском саду, когда согрешили Адам и Ева, получилось, что они захотели стать как боги. Человек отвернулся от Бога, он захотел стать наравне с Богом. И вследствие этого в первой цивилизации люди начали строить Вавилонскую башню. Для чего? И сделаем себе имя. Человек всегда стремится к чему-то своему, к собственности какой-то. Всегда вот эта вот личность, всегда она присутствует впереди. Люди всегда стремятся к этому, не хотят обращаться к Богу, а стремятся только к себе, личностному «я». И в современной цивилизации так же самое. Мы можем увидеть, что все влияние этого мира направлено на то, чтобы человек был как личность, чтобы человек был, гордился собой. Вот он все может, он изобрел это, изобрел другое, он все может. Вот личность человека очень поднимается на высокий уровень, права человека. В школе детей обучивают, что ты должен быть как личность, тебя не должны унижать, никто тебя не должен наказывать. Воспитывается в человеке собственное «я». И Я знаю многие музыканты, которые, светские музыканты, которые выходят на сцену перед тем, как выступать, им режиссеры, их спонсоры, их там немножко так вот подбодряют и говорят: ты самый лучший, ты самое красиво поешь, ты выйдешь, всех покоришь. И они действительно выходят на таком энтузиазме и поют эти песни. И человек постепенно понимает, что он все, и Бог для него ничем не становится, никакой жизнью, никакой силой, никаким источником жизни. И наше «я» часто мешает нашему Богу. Самодостаточность, когда человек понимает, что он самодостаточный, это самая большая болезнь в нашей жизни. Когда мы не нуждаемся в Боге, мы все умеем, все, со всем справляемся. И разошлись все по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую. Зачем Иисусу нужно было на гору? Иисус, как был Сыном Божьим, истинным Сыном Божьим, Он также был и истинным человеком. И Он также нуждался в этой силе, как истинный человек. Он понимал, что Он нуждается в силе у Бога. И несмотря на все обстоятельства, несмотря на ту усталость, которая у Него была, все разошлись по домам, а Он пошел на гору, потому что Он понимал, что жизнь Его зависит от Бога. И сила у Него уходит. Если мы вспомним, когда женщина к Нему прикоснулась, у Него сила ушла. Он также нуждался в силе от Своего Отца. И иногда, часто мы в нашей жизни что-то делаем. Мы считаем, что мы делаем правильно, мы считаем, что хорошо. Так же самое и Петр думал. Матфея 16 глава, 22-23 стихи. Петр тоже думал, что он делает хорошо. Когда Иисус сказал им, что ему надлежит пострадать, Петр что ему говорит? «И отозвал его, Иисуса, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». Казалось бы, Петр по-человечески думает, ну как бы уберечь Иисуса от этого. Но это не то, что Божье. Ты думаешь то, что человеческое. И пророк Исаия говорит, 55 глава, 8 стих: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Мои мысли не ваши мысли. И вспомните, когда Иисуса пришли арестовывать в Гефсиманский сад, что делает Петр? Петр выхватывает меч и начинает защищать Иисуса. Начинает размахивать своим мечом. Тут отрубил ухо. Что ему отвечает на это Иисус? Матфея 26 глава, 53 стих. «Или ты думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Вы представляете себе, 12 легионов ангелов ждут, чтобы только Иисус даст сигнал, даст знак, и они сразу вступятся в защиту. А тут Петр выбегает впереди, начинает защищать, мечом размахивать. Иногда то, что мы делаем, иногда оно мешает Богу. Мешает то, что наше, то, что свое. Когда мы свое делаем, свои какие-то выводы делаем. Не то, что Божье, а то, что человеческого. Наше «я» – это самая большая преграда на пути к Божьему. Наш эгоизм. И сколько ни стараемся мы, всегда это «я», оно как-то возникает. Всегда оно впереди стоит. Вспоминается история с Нейманом. Вы помните, это ветхозаветный герой Нейман, сирийский военачальник, который заболел очень страшной болезнью, проказой. Практически он обречен был на смерть. И тут он попадает к Елисею. 4 книга Царств, 5 глава, 11 стих. «И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Что говорит Нейман? «И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот, я думал». Вы представляете себе, что опять это я выскакивает. Я думал. Какая уже тебе разница? Ты практически уже обречен на смерть. А вот он, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на место и снимет проказу. Какое это я живущее? Я думал. Какая уже тебе разница? Практически ты лишаешься всего. Ты лишаешься своей работы, ты лишаешься семьи своей, вообще жить в этом городе ты уже не можешь. А вот я это все равно, оно такое живучее, такое сильное. Вот здесь оно сразу я становится. И как часто в нашей жизни приходится бороться с нашим «я»? Часто нас мысли посещают в какой-то ситуации, где-то какой-то вопрос решился без меня. Сразу у нас мысли такие, а почему без меня решился вопрос? Почему меня никто не спросил? Какая тебе разница? Дело совершается. Нет, мое «я» должно стоять впереди. И проблема последнего времени – не стихийные бедствия, не экономическое положение. А какая проблема последнего времени? 2 Тимофея, 3 глава, 1 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы». Люди будут самолюбивы. Не стихийные бедствия, не экономическое положение, не все что угодно. Люди будут самолюбивы. Этот эгоизм, это «я», оно все мешает, все портит человеческому. И самая страшная беда – это наша самолюбивость. В притче о брачной одежде очень хорошо видно, что не все хотят оставлять свое, а брать Божье. И когда вошел царь, Матфея 22 глава, 11 стих, «Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему ноги, руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных. Этот человек пришел в своей одежде. Может быть, эта одежда была красивая, хорошая одежда. Но хозяин этого пира не он был, и условия не он ставит. И Бог предлагает нам свою одежду. А мы часто не хотим одевать Его одежду, оставляем одежду нашу, свою красивую, может быть, одежду. Нам жалко с ней расстаться, а Божью так и не одеваем. В Библии есть несколько парадоксов, которые на первый взгляд очень тяжело понять. Особенно неверующим людям они этого не понимают. Например, как «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Немногим это понятно, как это нужно душу свою потерять, чтобы приобрести ее. И часто бывает в нашей жизни, что мы, когда мы спорим с кем-то или мы пытаемся что-то доказать, какую-то свою идею доказать, правоту свою доказать. И мы иногда входим в азарт, и мы уже не контролируем себя, слюновыделение не контролируем, с кулаками в руках начинаем доказывать что-то свое. А то о этом люди как говорят? Вышел из себя. Правильно? Когда это говорят? Когда этот человек как никогда в себе находится, он хочет доказать свою справедливость, правоту свою хочет доказать, а о нем говорят, он вышел из себя. А блудный сын и пришед в себя, сказал: «Встану, пойду к отцу моему». По-настоящему человек приходит в себя тогда, когда понимает, что нужно встать и пойти к отцу своему. Еще один парадокс, который не совсем понятен на первый взгляд. Матфея, 16 глава, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Отвергни себя. Поистине человек начинает идти к Отцу, когда он отвергается от себя, от своего «я» отвергается, как этот блудный сын. Он не захотел питаться этими рожками, он пришел в себя, он пошел к Отцу, где избыточествует хлебом, а он тут умирает от голода. И он, когда пришел в себя, тогда пошел к Отцу. Очень важно, когда мы понимаем в нашей жизни, что такое «отвергнись себя». Это не просто, как мы поставим себе цель, просто как человек отвергся от себя. Отвергнуться от себя для того, чтобы Иисус мог работать через нас, чтобы мог свою работу через нас проводить. И есть несколько героев веры, которые отвергли себя. Например, как Иоанн Креститель. Он себя называет голосом, просто голосом. Иисус о нем говорит: не восставало большего пророка, чем Иоанн. Самый большой пророк – Иоанн Креститель. А он называет себя: «Я глас вопиющего в пустыне». А Павел, апостол Павел, 1 Тимофея, 1 глава, 15 стих. «Верно из всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Из которых я первый. Вы знаете, смотря на жизнь апостола Павла, и говорить, из грешников я первый, я самый главный грешник, это действительно, что человек отрекся от себя. Можем ли мы сказать в нашей жизни, что я вот самый последний грешник, когда мы знаем, что рядом возле нас есть еще больше грешники, наши соседи, которые больше грешат, а вот мы можем сказать, что я самый большой грешник? Мы сразу претензии имеем, ну, есть же намного хуже, чем я. А Павел не имеет никому претензий. Он говорит: я самый первый грешник. Мне очень нравится пример Иосифа, сына Иакова. Для меня это очень служит большим примером его поступка. Когда он был в темнице, и фараон вызывает Иосифа для того, чтобы растолковать сон, он вызывает Иосифа и говорит: ты ли умеешь растолковывать сны? Что ему Иосиф отвечает? Бытие, 41 глава, 16 стих. И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Это не мое. Откуда у Иосифа такое понятие, что это не мое? Насколько люди Божьи понимают, что все Божье, все от Бога, это не мое. Вот все, что я делаю, это все Божье, это не мое. И когда Иисус пришел с горы, сразу стало ясно, кто где был. Кто был по домам, а кто был на горе. Что происходит после того, как Иисус пришел с горы? Иоанна 8 глава, 2 стих, со 2 стиха. А утром опять пришел в храм Иисус, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив его посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Опять наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Кто из вас без греха, первый брось на нее камень? Эти строки до сих пор поражают человечество. Как Иисус мог в такой тупиковой ситуации выбрать такое решение? Как он мог так ответить? Потому что он был на горе. Он был у Отца, он набрал, взял у него силу, взял эту энергию. Откуда мы можем взять прощение, милосердие? Те люди, которые были по домам, они до лучшего не додумались. Они пришли с камнями в руках, они способны на то, чтобы наказать, судить. Больше они ничего не могли придумать. А Иисус пришел с милостью, с милосердием, с прощением. Иногда мы в своей жизни за справедливость, за чистоту церкви, за Христа, мы очень много воюем и стараемся что-то доказать свое, что-то провернуть. И часто мы можем не заметить, как мы уже стоим с камнем в руке. Ведь эти жители Иудеи, они также, они все по Писанию, Моисеев закон говорит, они ничего не нарушали, они все правильно делали. Но это не Божье. У Бога другой план. Бог пришел спасти человека. И глубокое понимание, что это не мое, вот все, что мы делаем для Бога, это не мое. Это очень важно в нашей жизни. Как великие герои, ветхозаветные герои понимали это. Один из героев, еще хочу предложить вам, это Давида. Когда они собрали очень много драгоценностей для постройки храма. Как он молится, как он взывает к Богу. Вторая книга Паралипоменон, 29 глава, 14 стих. «Ибо кто я? И кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать?» Он вообще себя не превозносит никак. «Кто я такой? И кто народ мой?» Казалось бы, они собрали много драгоценностей для постройки храма. Если, например, какая-то из наших церквей собрала бы большую сумму на постройку молитвенного дома, ох, как мы, наверное, бы гордились этим, какие мы молодцы, собрали деньги на постройку молитвенного дома, и это весь бы в округе разнеслась, что какая вот церковь жертвенная, и все. А как Давид сокрушается: «Кто я? И кто народ мой?» И дальше он говорит: но от тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе, от руки твоей полученное мы дали тебе». Насколько важно понимать, что все, что мы даже отдаем, от руки Божьей полученной мы отдаем. И наше Богу не надо. Ему нужно свое, ему нужно Божье, но ему нужно это Божье через нас. И мы никогда не будем Богом очарованы, пока мы сами в себе не разочаруемся. Мы утром сегодня пели гимн первый: «Вся жизнь лишь в Тебе, Бог, вся сила в Тебе». Действительно, что вся сила, вся жизнь источник жизни в Боге. Вот почему нам нужно идти на гору. Нам не нужно идти по домам. Нам нужно идти на гору, брать силу, брать энергию у Бога. Потому что наша жизнь полностью зависит от Бога. И если вспомните, когда женщина разбила сосуд и оттерла волосами своими ноги Иисуса, и что там дальше? «И дом наполнился благоуханием». 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих, написано так. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всякое время». Вот это благоухание, которое Бог хочет распространить, Он хочет нами распространить. Нами как личностью. Не просто какой-то массовой, каким-то массовым проектом, чтобы мы это благоухание развивали. Он хочет нами развивать, нами как личностью развивать. И Петр говорит, 1 Петра, 2 глава, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел». Современные церкви очень так гордятся этим. Мы народ избранный, царственное священство, люди взятые в удел. Но очень важно дальше считать. Что дальше? «Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Дабы возвещать совершенство Божие. Не просто, мы не просто народ избранный, царственное священство. Для чего мы, люди, взятые в удел? Для того, чтобы возвещать. Как возвещать? Не массовыми евангелизациями, массовыми проектами. С собой. Нашим благоуханием. Личным благоуханием. Я помню, когда я учился в школе, времена были тяжелые для христиан, были гонения. Я как-то слышал разговор завучи. Завуч школы говорила так, ну, у нас было несколько семей верующих, и она говорит так, вот эта семья, это настоящие верующие, а эти так себе. Я думаю, как они определяют это? Вы знаете, неверующие люди, они очень четко видят, кто действительно верует, или кто просто говорит, что это он верует. И эти неверующие никогда не придут к Богу, пока они в нас не увидят граждан этой вечности. Когда они увидят в нас Иисуса Христа, тогда они смогут прийти к Богу. Когда наше благоухание будет проявляться через нас самих. И в притче о талантах, эта притча заканчивается очень печально для одного раба. Талант это... Ну, мы знаем, в наше время талант – это талантливый человек, талантливый там, певец, талантливый проповедник, талант. Но в этой притче талант – это серебро господина, это деньги. Я хочу прочитать. Матфея, 25 глава, с 24 по 30 стихи. «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Негодный раб. Тот раб, который ничего не делал, он негодный. Мы знаем, если у нас какая-то вещь непригодна, если она не приносит нам какой-то прибыли, она негодна, она нам не нужна, мы ее выбрасываем. Так же самое этот раб. Он не принес прибыль господину. Выбросьте его. Оказывается, что не обязательно нужно было много сделать преступлений, много грехов сделать, чтобы попасть во тьму внешнюю. Что этот раб сделал такого плохого? Все плохое заключается в том, что он ничего не делал. Наша задача не просто ничего плохого не делать. Наша задача возвещать Божье Слово. И как этот раб ничего не возвещал, он получил свое наказание. Многие неверующие говорят: «А я ничего не сделал, что я плохого такого сделал?» Да, этот раб тоже ничего не сделал. И вот он получил такое наказание. Деяние, 1 глава, 8 стих, написано: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. И будете мне свидетелями». Вы знаете, так как к Иисусу пришли эти люди каким-то утром, в какой-то определенной ситуации, у нас тоже может встретиться такая ситуация, и нам обязательно люди зададут вопрос: что ты скажешь? И тут будет очень зависеть от того, где мы были, или по домам, или на горе. Я еще раз хочу напомнить, что как подсолнух тянется к солнцу, он не просто тянется, что ему хочется, потому что он понимает, что рост его, жизнь его полностью зависит от солнца. Так и мы. Наша жизнь в Боге, источник жизни от Бога. В самом человеке мы никогда не найдем источник существования жизни, только в Боге. И 1 Иоанна, 5 глава, 11-12 стих написано так: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и вся жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Вот почему нам нужно быть на горе, вот почему нам нужно ходить на гору, чтобы иметь эту жизнь, иметь жизнь в Сыне Его. Если мы имеем жизнь в Сыне Божьем, нам не нужно никому доказывать, что мы верующие, все. Мы сами уверены, мы знаем, что мы имеем жизнь вечную. А если мы не имеем Сына Божьего, мы не имеем жизни. Как мы не будем это доказывать разными философиями, разными богословиями? Но если мы не имеем жизни, мы не имеем жизни вечной. Римлянам 6 глава, 23 стих: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная, в ком? Во Христе Иисусе Господе нашем». Дар Божий – жизнь вечная. Жизнь вечная – это не просто бесконечное существование, это качество жизни. Мы поем такой псалом «Не в словах молитвенных речей», и там есть куплет такой: «Вечное блаженство дал ты мне, все мои источники в тебе». Вечное блаженство – это не просто жизнь без никакого срока. Это вечное блаженство Господь нам дает. И чтобы мы могли сказать в нашей жизни не по домам, а на гору. Вы знаете, в американских селениях, где происходят пожары, люди спасаются от этих пожаров. Что они делают? Они выходят из своих домов, поджигают все вокруг себя, все свое вокруг себя выжигают, и когда столб огня подходит к ним уже, гореть уже нечему, уже все вышено. Как хотелось, чтобы мы в нашей жизни, наше «я», наш эгоизм, все это выжгли, чтобы, когда придет Иисус, чтобы мы были только с Ним, чтобы наше «я» уже там вообще не присутствовало, только Божье. И мы можем сказать: ну да, конечно, оно легко говорить, в нашей суетной жизни, так тяжело, мы в бегах постоянно находимся, всегда спешим, скеджул у нас очень забитый, график очень плотный, все забито. Когда на гору идти? Здесь важно не во времени, проблема не во времени, проблема в важности, насколько мы нуждаемся в Боге. Иисус пошел на гору, он был довольно уставший. До этого они совершали очень много дел, они были уставшие уже. Но он понимал, что он не может жить без Отца. Он не может дальше существовать. И он пошел на гору. И в нашей жизни очень важно осознавать, что не в нас самих жизнь, жизнь в Боге. И несмотря на такую нашу жизнь, занятую сильно, мы можем приходить к Богу. Мы можем брать у Него эту силу. Иногда люди говорят, что мы крутимся, как белка в колесе. Вот физики объясняют, что вращение колеса, есть такое название угловая скорость, что когда колесо вращается, то точка, чем ближе находится к оси, к центру колеса, тем скорость уменьшается, скорость становится медленнее. И только в самом центре оси находится абсолютная точка покоя. Знаете, нам часто не хватает в нашей жизни находить эту точку покоя. Все вокруг может бурлить, все вокруг может быстренько все меняться, все происходить. Наша жизнь очень занята, да. Мы должны платить биллы, моргичи платить, все это мы должны работу искать, кто теряет работу, кто ищет работу. Постоянно вот такая вот жизнь беспокойная. И в этом колесе, в этом вращении мы должны найти эту точку абсолютного покоя, покоя во Христе Иисусе. И чтобы мы могли сказать в нашей жизни, не просто словами, а нашей жизнью, чтобы мы это до конца понимали, как апостол Павел сказал, Галатам 2 глава, 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Итак, что мы выбираем? Кому мы себя относим? Или по домам, или на гору? Нужно ли нам вообще идти на гору? Пускай каждый задумается над этим, что действительно, насколько важно нам пребывать в Боге, потому что жизнь и существование, источник жизни только в Боге. Я предлагаю сейчас помолиться. Аминь.